Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Российское внешнеполитическое ведомство высказывает озабоченность в связи с участием в учениях «Сибриз» американского корабля, видя в этом угрозу национальным интересам страны. Премьер-министры России и Украины обмениваются достаточно жесткими заявлениями во время совместной пресс-конференции в российской столице. Вряд ли всю жесткость этих заявлений может сгладить дальнейшее разъяснение итогов переговора премьер-министром Украины Николаем Азаром, уверенным, что его российский коллега Владимир Путин понял украинскую озабоченность относительно цены на газ, которая предложена Украине в этом году. Действительно ли, как сказал об этом бывший президент Украины Виктор Ющенко, так называемый медовый месяц в российско-украинских отношениях завершился? К чему может привести конфронтация между Москвой и Киевом? Не приведет ли дальнейшее увеличение цен на российский газ к коллапсу украинской экономики и потере власти президентом Украины Виктором Януковичем и его правительством? Все эти вопросы сегодня мы обсудим с нашими гостями в киевской студии, обозреватель украинского журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И в Москве с нами политолог Андрей Акара. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Рад вас слышать и задам вам, собственно, первый вопрос. Вот, в принципе, как вам кажется, вот когда Виктор Янукович победил на выборах президента Украины, въехал в свою резиденцию на Банковую, насколько большими были ожидания от его победы у российского руководства? И хотелось бы напомнить, что и президент России Дмитрий Медведев, и премьер-министр Владимир Путин воздержались от участия в церемонии инаугурации своего ближайшего политического союзника. Украина была достаточно шокирована, я имею в виду Украина, Януковича этим решением. Представлял страну на инаугурации лишь посол России в Украине Михаил Зурабов, которого трудно с точки зрения клановых распределений отнести к ближайшим соратникам Владимира Путина. То есть можно ли утверждать, что и тогда уже в Москве понимали, что Виктор Янукович чужой человек, который обязательно будет действовать вопреки интересам Москвы?
Если бы у Москвы и у Кремля была бы возможность все делать исключительно так, как в соответствии со своими мечтами, то, наверное, президентом Украины, настоящим пророссийским президентом Украины был бы не Янукович, а, скажем, Путин. Или вообще Украины бы не существовало, а существовали бы малороссийские губернии Российской Федерации. Но политика – это искусство возможного, и в этом возможном приходится выбирать не между идеальным и совершенно идеальным, да, а как в соцреализме, помните, хорошая боролась с еще лучшим, а приходится выбирать из наличествующего материала. И вот на момент заключения известных газовых соглашений в начале 2009 года, которые подписали Тимошенко и Путин, вполне я допускаю, что тогда наилучшим президентом Украины и Путину, и Медведеву оказалась Юлия Владимировна Тимошенко. Однако по состоянию на начало 2010 года это мнение немного изменилось, и из двух зол меньшим злом начал казаться Янукович. То есть отношение к Януковичу всегда было не как к идеалу российской мечты, а как к меньшему из зол. Ющенко в России и в Кремле, в частности, воспринимался всегда в каком-то таком, знаете ли, таком дьявольском ореоле. Это был как бы такой человек из преисподней, поэтому любой альтернативный политик, особенно такой, который вроде бы пропагандирует пророссийские идеи и вроде бы на которого есть определенные средства неформального давления, ну, такой вроде бы вот он должен быть пророссийским. Но особой пророссийскости, какой-то особой такой стопроцентного соответствия интересам экономическим и политическим Российской Федерации, а точнее Кремля, в общем-то, от него и не ожидалось. Более того, еще вот во времена Ющенко в разных аналитических докладах, которые существовали вот в российских политических кругах, всегда отмечалось, что Янукович, это вот несмотря на то, что про его такую внешнюю пророссийскость и отсутствие идеологической какой-то проукраинскости, всегда казалось, что он экономический националист, и что донецкая элита — это люди, с которыми очень сложно договариваться по экономическим вопросам, потому что они сами с кем угодно об этом договорятся. И вот, в общем-то, медовый месяц, а точнее медовый год, о котором вы говорите, он, конечно же, прошел, и, знаете ли, кадровому разведчику Путину приезжать на, ну, в прошлом, конечно, приезжать на инаугурацию Виктора Федоровича Януковича с его бэкграундом, ну, наверное, это было бы... Можно понять Владимира Владимировича, ну, так же, как и Дмитрия Анатольевича, что они не приехали. Вот. Но в данной ситуации, чем дальше, тем больше противоречий в российско-украинских отношениях проявляется, тем сложнее уже Кремлю мыслить, что же делать с Украиной дальше, и тем жестче вот эта конфронтация. Более того, вот считалось, что Азаров... это человек, ну, совершенно пророссийский, да, который с Украиной, в общем-то, никак не связан, и вдруг тут теперь Азаров становится выразителем такого украинского экономического самосознания. Вот этого уже от Азарова как-то, ну, в Кремле не ожидали точно.
Сергей, а вот как вы считаете, в принципе, сами украинские руководители понимают, что ими разочарованы вот именно с точки зрения подхода к проблемам страны в Кремле? И способны ли они вообще как-то переформатировать свою позицию, или им это и не нужно?
Ну, мне кажется, что кто-то, очевидно, понимает, кто-то, наверное, понимал и раньше, а кто-то не понимает до сих пор. Вот, потому что здесь же вопрос не столько в какой-то объективной реальности, а вопрос в самооценке человека, который находится при власти. То есть с точки зрения Виктора Федоровича Януковича, он великий политик, который самостоятельно завоевал все свои победы. Он там барин своей независимой страны, ну, кто-то называет это дачей, и отношение Януковича называют отношением дачника к своему угодью, кто-то там называет это по-другому, но тем не менее у него есть ощущение вот этого вот хозяина там некого пространства. И понятное дело, что он с удовольствием будет пить чай с соседями, там, обмениваться с ними, там, он им груши, а не ему яблочки, вот, но он не готов пожертвовать своим участком вот в их интересах. Я думаю, что он как раз может и не понимать, почему они считают, что он должен там снести свой забор и отдать в их безраздельную собственность вот это вот приусадебное хозяйство вот это вот. Кто-то, кто поциничнее, ну, возможно, тот же Азаров. В принципе, я думаю, вполне могут это понимать. Тем более, мне кажется, что Азаров, который является одним из идеологов в Украине, я имею в виду идеологов единого экономического пространства, насколько я помню, он активно его защищал и пропагандировал еще в 2006 году, в 2005 году. То есть это все достаточно длинная история отношений Николая Яновича с ЕЭП. Он бы с удовольствием, может быть, на такой проект и пошел. С удовольствием бы пошел на интеграционный проекта России. Но понятное дело, что у него есть конкретные какие-то рамки, в которых он может действовать. Рамки-то устанавливаются президентом, а президент не в восторге от этих идей. Люди в окружении президента, они там какие-то, как Андрей, допустим, Клюев, могут это понимать, но их может сдерживать в своей позиции по отношению к России другое. То, что у них в России есть собственный бизнес. Вот. И для них кардинально менять политику государства, идти на резкие движения, начинать какие-то очередные торговые войны с Россией, это ставит под удар прежде всего собственные бизнес-интересы. Вот, потому что есть, по крайней мере, ну, такие сведения, может быть, пусть и на уровне слухов, о том, что ряд украинских высокопоставленных чиновников, в том числе в партии регионов, ну, имеет конкретные, ну, вот, если не собственность, то конкретные налаженные там схемы, каналы связи, коммерческие каналы связи с бизнесом российским. Поэтому не стоит воспринимать всю эту структуру нашей власти, украинской власти, партии регионов однородной. Кто-то понимает, кто-то не понимает, но я точно, я в свою очередь точно понимаю, что никто из них, кто, кроме каких-то дремучих советских динозавров, скажем так, да, не готов уступать свою независимость, и прежде всего свою экономическую и коммерческую независимость кому-то другому. А здесь интересно поговорить вот еще о чем, что в принципе Россия выступает всегда в Украине больше фактором внутренней политики. То есть никогда, мне кажется, с 2004 года, по крайней мере, с того момента, когда Янукович, по мнению Путина и Медведева сдал Майдан, сдал власть, наверное, его в Кремле не считали пророссийским или дружественным президентом. Вот. Но в Украине и в глазах определенной части украинского общества он всегда выглядел таковым. Это был некий внутриполитический украинский миф, потому что в понимании этих людей это, ну, скажем так, патриотические, националистически настроенные сегмент украинского общества. Россия — это не некий коммерческий проект, которым она является, наверное, в большей степени, а некий имперский проект, и, соответственно, если человек говорит на выборах о том, что мы ведем второй государственный язык российский, значит, он интегрирован в этот имперский проект по расширению, там, восстановлению влияния Советского Союза или еще там чего-то, былой империи, вот. Поэтому вот насчет Януковича здесь был скорее не внешний какой-то миф или не внешнее ожидание кого-то в Москве, вот, а внутренний миф о том, что он пророссийский. Ну вот прошедший год нам показал, что никакой он не пророссийский, он блюдет свои интересы личные, и самый большой интересный вопрос сейчас отношений с Россией — это насколько далеко он может зайти. Вот, в отстаивании этих интересов. Фактически Виктор Федорович попал в очень сложное положение. Это положение, чем дальше, тем больше начинает напоминать положение Александра Григорьевича Лукашенко. Вот, когда вследствие, в общем, достаточно жесткой расправы с политической оппозицией, мы видим этот веер уголовных дел, когда мы видим, что отрасли государственной экономики, они монополизируются, финансовые потоки государственные, они начинают течь по очень странным руслам, да, и попадать, оседать, эти потоки начинают в карманах неких близких к Банковой людей. Понятное дело, что рассчитывать на такое-то взаимодействие с Западом, да, или на то, что мы сможем использовать, как пользовался Кучма, да, всегда этой многовекторностью, в общем, во времена Кучмы это слово придумали, многовекторность украинской политики внешней, то есть он разыгрывал карту ЕС перед Россией, потом перед Россией разыгрывал, перед ЕС разыгрывал карту России, как-то балансировал на всех этих интересах, то сейчас, к сожалению, Виктор Федорович вызывает стойкое неудовольствие в Брюсселе, вот, а Брюссель и в Вашингтоне, кстати, а Брюссель и Вашингтон — это все-таки некие каналы финансирования, а в нынешней экономической ситуации внешнее финансирование Украине, ну, необходимо, просто жизненно необходимо. Соответственно, если вот эта политика внутренняя достаточно жесткая, да, жесткого закручивания гаек, жесткого проведения выборов, а готовится явно силовой сценарий проведения выборов 2012, она продолжится. Вот, соответственно, мы можем говорить о том, что Виктора Федоровича при всей его самостоятельности, при всех его интересах и при всем его самосознании как некого, в общем, хозяина вот этой вот соборной Украины, ему придется искать альтернативные каналы финансирования. Ну, по примеру Александра Григорьевича мы видим, да, что эти каналы легко находятся в Москве за какие-то уступки московскому бизнесу. То есть отдайте нам там газотранспортную систему, мы дадим вам кредит, отдайте нам то, мы дадим вам кредит, отдайте нам все, мы там вам снизим пошлины. Вот, это абсолютно порочный для него, мне кажется, путь. Поэтому посмотрим, если он осознает это все, если его окружение, которое я точно знаю, в этом окружении есть очень трезвомыслящие люди, которые все это уже понимают, убедят его в том, что нужно менять внутреннюю политику и начинать хотя бы возврат к этой политике кучминской, балансирования на интересах, ну тогда, может быть, не все потеряно. Вот, если не это осознание не придет, то я затрудняюсь сказать, к чему зайдет наше взаимодействие, вот, финансовое и коммерческое с Российской Федерацией. Все может окончиться для страны очень плохо.
Продолжим наш разговор с Сергеем Высоцким и Андреем Макарой сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Мы продолжаем программу «Час прессы». Напомню, что нашими гостями являются обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и политолог Андрей Акара. Мы обсуждаем нынешнюю ситуацию в российско-украинских отношениях. Вот тут Андрей очень интересный вопрос, мне кажется, Сергей поднял, что Янукович, вот у него нет другого выхода, как и у Лукашенко, ему необходимо идти на уступки Москве. А идти на уступки Москве он не хочет и даже не может. Да, вот тут такая дилемма возникла. Или это не дилемма, или это тупик.
Ну, это, знаете, антиномия такая. То есть это когда и что-то крайне необходимо делать, и когда, если что-то делать, то это будет подрыв и собственного суверенитета. И, в общем-то, политика как раз, искусство политики как раз и состоит в том, что действовать приходится именно в таких условиях. Именно этим политика отличается, скажем, от бизнеса или от экономики в широком смысле слова. Соответственно, именно великие политики, они находят какой-то выход или умеют находить выход именно вот в ситуации такого тупика. Но действительно Янукович и коллективный Янукович, да, вот его Украина под управлением Януковича, она вот подписала Харьковские соглашения год с лишним назад, и это дало Москве, точнее Кремлю, много позитивных эмоций, в том смысле, что это было в значительной степени как бы вот испытание для Януковича, это был такой тест на его лояльность, на его управляемость и на его вот следование в необходимом фарватере. Ну и после этого определенные надежды на него и на его лояльность и управляемость, они были и продолжают быть по настоящий момент. Поэтому есть такое мнение, что Янукович готов поступиться какими-то очень серьезными интересами Украины и вот в отношениях с Россией тоже, не только в отношениях с Западом и с Китаем. Вот. И я думаю, у Украины есть еще ресурсы, которые можно распродавать, и на это, на средства от распродажи их протянуть еще какое-то время, ну, по крайней мере, то время, которое ну, вот, заложено в президентский, ну, по крайней мере, в один президентский срок, то есть страна до 2015 года, наверное, еще протянет, если будет распродавать те ресурсы, которые у нее остались. Даже очень неплохо протянет. Еще можно увеличить пенсии, люди будут благодарить власть за то, что она им заботится о них.
Андрей, а можно я вам немножко свои 5 копеек ставлю, пропонирую? Просто, как мне кажется, вопрос же в том, что вот эти интересы, которые готов сдать Янукович, это, в общем, не только его интересы. Эти интересы, вот эти коммерческие какие-то вопросы, они касаются тех людей, которые привели его к власти. Вот. И отличие основное от Украины от Белоруссии в том, что в Украине есть сформировавшаяся бизнес-элита. Крупный бизнес.
В Украине бизнес, есть олигархия, да. В Беларуси нет. Я понимаю, но речь идет, конечно же, не о том, чтобы сдавать интересы, связанные с бизнесом Ахметова или Юрия Васильевича Инакиевского, а в том, чтобы, например, там, распродавать земли сельскохозяйственного назначения, да, чтобы снять мораторий и вперед. А потом в том, чтобы там, каким-то образом создать газотранспортный консорциум, в том, чтобы распродать на металлолом нефтепровод Одесса-Броды. Ну, есть еще масса... вот, допустим, есть Харьковский завод Турбоатом, да, вот, ну, Ахметов, насколько я понимаю, с Турбоатомом никак не связан. Вот. То есть есть еще много чего в Украине, что можно распилить и сохранить этот политический режим. Я понимаю, совершенно правильно говорите, что в Беларуси нету крупных олигархов, там есть крупные чиновники, которые полностью зависят от Лукашенко. Вот. Это есть там высший элитный класс. А в Украине по-другому, но тем не менее маневры существуют, а в России существует исторически выстраданная система обеспечения лояльности элит покоренных народов. То есть, например, лояльность Ахметова по отношению к Януковичу, она может обеспечиваться не только в формате отношений между Януковичем и Ахметовым, но, допустим, в треугольнике Янукович-Ахметов-Кремль. Вот, допустим, Кремль может стать гарантом интересов Ахметова, и таким образом вот они смогут очень эффективно, ну, как, так сказать, пилить Украину на куски и за это увеличивать время жизни этого политического режима. По-моему, очень эффективная стратегия.
Согласны с такой возможностью?
Знаете, что, конечно, слухи о неком взаимодействии Ахметова, если говорить уже персонифицированно, с крупными российскими бизнесменами по поводу украинской собственности, они, в общем, ходили давно, но мне все равно кажется, что, ну, допустим, гипотетическую ситуацию...
Слухи ходили?
Да.
Да, слухи ходили, но слухи ходили, и, ну, как бы они ходят, но в данной ситуации же речь идет не о взаимоотношениях Ахметова с российскими олигархами, а о тех политических возможностях, ну, политико-экономических, да, у нас же на постсоветском пространстве собственность и власть – это не разные категории, это некая такая универсальная единая категория. Имеешь собственность – значит, будешь иметь власть. Имеешь власть – значит, у кого-то отнимешь собственность и будет... будешь олигархом. То есть в данной ситуации тот ресурс, который может, ну, гипотетически может, мы же говорим в категориях возможностей, да, а не в категориях реальных отношений. Так вот, тот ресурс, который может Кремль гарантировать и предоставить Ахметову, ну, условно говоря, не конкретно Ахметову, а такому коллективному Ахметову, то есть украинским олигархам, этот ресурс достаточен для того, чтобы обеспечить их лояльность по отношению к высшей украинской политической власти, к политическому режиму как таковому, в случае, если этот режим будет действовать полностью в интересах Кремля.
Ну, я вот в этом не верю. Мы, конечно, уже просто залезли и забрались в какую-то область отвлеченных гипотез. Ну вот, поэтому доказать их или опровергнуть уже невозможно. Вот,
но нет, это не гипотеза, это просто возможные стратегии. Это такие стратегии, которые, ну, вот, мы обсуждаем возможности, а не реальные. Ну, надеюсь, что, наверное, это не так все.
У меня просто есть внутреннее ощущение, что там наши замечательные олигархи не могут понимать, не понимать, что если они допустят в страну, вот, по какие-то госгарантии, на каких-то кулуарных соглашениях, если они допустят в страну, в общем, российских своих коллег, то в итоге им просто они окажутся поглощенными, их бизнес будет уничтожен, как их бизнес.
Но, знаете, именно по этой причине часть их бизнеса диверсифицирована в географическом отношении, и уж точно их сокровища, то есть те деньги и средства, которые не участвуют в бизнесе, а которые просто вот есть средства накопления, они уж точно диверсифицированы. И мы помним, что Ахметов купил какую-то квартиру в Лондоне.
Квартира в Лондоне есть у каждого порядочного олигарха, Андрей. Мы продолжим беседу с Андреем Макарой и Сергеем Высоцким сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Так что оставайтесь с нами, уважаемые господа.
Программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – обозреватель украинского журнала «Фокус» Сергей Высоцкий, политолог Андрей Акара. Мы обсуждаем нынешнюю ситуацию в российско-украинских отношениях. Напомню, что российское руководство выразило неудовольствие в связи с участием в учениях «Сибрис» американского корабля. Это уже привело к обмену заявлениями между Министерством иностранных дел России, Министерством иностранных дел Украины и представителями американского государственного департамента. Не реагировали на российское заявление, но отметили, что у Соединенных Штатов прочные отношения с Украиной, что тоже весьма любопытно. Но это произошло после встречи премьер-министра Украины и России Николая Азарова и Владимира Путина, которая также была конфронтационной стороной. Весьма в жестких выражениях обсуждали ситуацию вокруг украинского желания понизить цены на российский газ. Владимир Путин даже назвал это желание политическим. Вот, кстати говоря, история с Сибриз. Она что же показательна, Сергей? Потому что в свое время партия регионов делала все возможное, чтобы сорвать эти учения. Ну, это по юридическим мотивам делалось, сразу скажем, потому что...
Потому что
тогда Верховная Рада Украины, она не приняла необходимого закона о допуске иностранных войск на территорию Украины. Это тоже сразу надо объяснить слушателям. Потому что иногда кажется, что просто вот партия регионов просто боролась против учений. Она, и у нее был юридический повод. что действительно не выполнили тогда. Законодательство это вообще отмечало. Правление тогдашнего президента Виктора Ющенко, такое полное, тотальное неуважение к закону. Этот господин и сейчас, в общем, проявляет себя таким же образом. Вот он сказал, допустим, что Украина могла бы не выполнять контракт, который был подписан Путиным и Тимошенко. Ну, просто потому что у него действительно это его реальное отношение к политике. Это человек, для которого, как и, может быть, для его наследника Януковича, права не существует. Но партия регионов за это ухватилась, устраивала манифестации в Крыму, в этом участвовали другие радикальные силы. И в России это так освещалось, что партия регионов именно против самих учений, против НАТО. А теперь, когда все юридически, в общем, легально, и учения проводятся уже второй раз, во времена президентства Януковича, насколько я помню. Вот возникло такое вот раздражение. Или это все-таки дело не в Сибриз?
Не знаю, насколько дело в Сибриз или не в Сибриз. Сибриз, понятное дело, это повод. Но мне кажется, что это не только, в общем, повод для каких-то там репортажей по Первому каналу российскому, но и какая-то внутренняя... То есть все равно же эти фобии какие-то внутренние остаются. Я не думаю, что там исключительно с российской стороны в этой ноте есть какой-то голый расчет. Ну, просто вот по инерции нужно нам что-то ответить Америке. Ну, там у них негров линчуют, вот сейчас Сибриз проводят. Ну, в общем, это известная тема. Поэтому здесь не нужно исключать вот эту инерциальность этой какой-то системы российской, этих всех российской риторики антиамериканской. Ну, поэтому здесь, наверное, конечно, есть интересы показать Януковича, в общем, не другом, скажем так, по национальным каналам российским, но и есть какие-то внутренние, в общем, комплексы российские, которые удовлетворяются путем вот таких вот нот протестов против Сибриза. Хотя непонятно, чем эти учения, в общем, вредят геополитическим интересам России, да, еще в Черном море. То есть это как-то уже, в принципе, и любой флот в Черном море, он потерял свое стратегическое значение. Можно вот и Грузию пойти отвоевывать, и больше ничего.
Вот, Андрей, это же действительно интересная история, что когда корабли Черноморского флота России фактически с украинской территории шли в направлении Грузии, тогда никто Украину даже не предупреждал об их действиях. И это считалось с российской точки зрения нормальным. А сейчас, когда, в общем, учения проходят в территориальных водах, никак не связанных с Россией, и вполне, так сказать, по обычной схеме проведения такого рода учений, Россия возмущена тем, что Украина действует вот таким вот антироссийским образом, хотя она никак не связана с какими-то обязательствами, которые не позволили бы ей допустить в Черное море американский противоракетный крейсер.
Да, но дело в том, что Украина – это случайно возникшее государство, часть которого – это так называемые наши территории, а часть которого – это Средняя Европа. И войну мы бы выиграли без Украины, потому что мы народ-победитель. Поэтому, «Quod licet Jovi, non licet Bovi» – это так называется, то есть то, что положено Юпитеру, не положено быку. А такая точка зрения есть в Кремле, и она озвучивается почти что такими фразами, как я сейчас сказал. И поэтому, когда Россия воюет с Грузией и даже не предупреждает Украину о выходе своих кораблей, это нормально. А когда, более того, когда Россия участвует, военно-морские силы России участвуют в совместных учениях, в том числе с участием США, это нормально. А когда Украина участвует в чем-то аналогичном, это является антироссийской политикой Украины и антироссийской сущностью Украины как геополитического образования, которое вот возникло случайно в результате самой большой геополитической катастрофы 20 века.
Ну и с другой стороны, вот хотелось бы выступить в роли адвоката Владимира Путина, сказать, что он совершенно прав был, когда, по моему мнению, когда говорил Николаю Азарову, что все претензии относительно формулы российского газа и так далее, что они связаны не с экономическим расчетом, а с чисто политическим, что Николаю Азарову и Виктору Януковичу необходимо доказать, что Юлия Тимошенко совершила некие противоправные действия, чуть ли не изменила родине, когда заставила Украину фактически придерживаться тех стандартов, которые существуют в торговле России газом со всеми европейскими странами. Этих стандартов не придерживался никогда Леонид Кучма, он искал более легкие пути. Этих стандартов не придерживался Виктор Ющенко, который вывел на украинский рынок Росукрэнерго. И этих стандартов, конечно, не хочет придерживаться Виктор Янукович. И более того, все эти люди, вот все президенты Украины последние, они же уверяют украинское население в том, что на халяву жить лучше, чем платить честно. То есть это целая государственная мораль. Украина делает все возможное, чтобы не платить по правилам. А когда ей говорят, что Россия там потратит свои деньги и построит газопроводы, чтобы не везти газ через ее территорию, что, может быть, с точки зрения российской экономики не очень правильно, я имею в виду само деньги на газопроводы, но вполне, так сказать, тоже легитимно, это как с кораблем, что хотят, то и делают, то Украина почему-то убежается, потому что считает, что именно газ должен идти через ее газотранспортную систему. Вот что странно.
Я абсолютно согласен, да. Это же, опять же, это вопрос каких-то остаточных фобий не только в Москве, но и в Киеве.
Знаете, это как раз российско-украинские отношения, вот постсоветские, в чем их особенность? В том, что эти отношения, они очень глубоко психологизированы, они очень глубоко имеют какую-то сложную ролевую структуру. То есть это не отношения между просто двумя субъектами международного права, это не отношения между там двумя членами ООН, а это отношения между странами, которые имеют очень много взаимных эмоций, как позитивных, так и негативных, очень много взаимных претензий, тоже основанных, в общем-то, на эмоциях и на каких-то таких эмоциональных факторах, и эти отношения не рационализированы. И именно поэтому возникают, именно в этом русле, и возникают такие взаимные претензии, обиды, и совершенно нелогичные и не рациональные с точки зрения какой-то экономического, с экономической точки зрения нерациональные идеи, как, например, строительство Южного потока 2 по дну Черного моря. Это, знаете ли, ну, это несколько сочинских олимпиад, это, наверное, до 30 миллиардов долларов, только лишь чтобы газ не шел через Украину. Соответственно, украинское отношение к России тоже вот такое, как вы описали, что не рациональное, не основанное на договоре двух равных субъектов международного права, а основанного на каких-то вот таких взаимных сложных ощущениях, что там Украина — это часть нас, которая нас предала, отделилась, теперь хочет там нам что-то плохое сделать. Соответственно, украинские ощущения по отношению к России — это тоже такой вот Россия — это монстр, который хочет нас поглотить, уничтожить и русифицировать и так далее.
Знаю, вот, она глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью, да.
Вот. И, соответственно, вот...
Это был не Путин уже, это был Блок.
Этот формат отношений, он, ну, как мне кажется, он является не рациональным и неэффективным ни для России, ни для Украины, ни в политическом, ни в экономическом отношении. Юлия Тимошенко действительно попыталась рационализировать газовые отношения, но вот только цифры, которые были вписаны в этот договор, ну, какие-то они, ну, уж совсем... Ну, вызывают, скажем так, много-много вопросов. Но эти вопросы как бы не к нам, а к самой Юле Владимировне. И к Владимиру Владимировичу, конечно же.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Ну вот Тимошенко с газом там дырочку там открыла себе, да. Сейчас, я так думаю, Янукович тоже зависим от сырья из России. Ну, скажу честно, пока нанотехнологии в Украине не появятся, мне кажется, будет зависимость экономическая, а следовательно и политическая. Вот как вы считаете, может быть, немножко попробовать Украине сейчас развивать вот эту тему, да, нанотехнологии? Звучит немножко, ну, смешно, мне кажется, вот сейчас в данной ситуации.
Да, вот...
Ну, знаете, в России самая эффективная нанотехнология — это, конечно же, президент, поэтому в Украине как раз пока с нанотехнологиями вот в этом плане не получится.
Нет, ну, при всей, знаете, при всей, в общем, кажущейся некой такой юморинности вопроса, вообще слушатель абсолютно прав, потому что в структуре постмодернистической экономики каждой стране нужно найти какое-то свое место в мире. И если страна не мыслит, государство, да, даже не страна, а государство, его аппарат, не мыслит в категориях там неких идей, вот, неких транснациональных структур, неких интеллектуальных структур, а мыслят то абсолютно предметно, как мыслят, в общем, наши замечательные правители и наши олигархи, что есть там килограмм, там тонна руды, из нее можно сделать там 100 килограмм того-то, и из этого 20 там отправить туда-то, а распилить еще 50 куда-то, это все, то, конечно же, ничего. То есть для меня очень характерен пример, допустим, Израиля. В общем, страны, где нету ни природных ресурсов, да, это клочок суши, с тяжелым климатом, ну, все равно процветает, да, потому что они нашли свое место в мире, потому что это IT-технологии, да, потому что у них там есть своя кремниевая долина, котируемая, в общем-то, не ниже, чем оригинальная кремниевая, специалисты, которые котируются, не ниже, чем специалисты оригинальной кремниевой долины в Купертино, ну, потому что, да, она производит какие-то новые технологии, продает вооружение высокоинтеллектуальное, то есть вот люди, в общем, мыслят в категории там, идей, науки и так далее. Ну, просто Украина, которая разваливает эту всю науку на протяжении последних многих лет, ну, наверное, не способна пока мыслить вот так вот.
Вы знаете, конечно, это совершенно верно. Сейчас лидирующие позиции в мире занимают те, кто мыслит в категориях 21 века. Постиндустриальная экономика – это будущее. В Украине действительно, особенно вот в России, для России роком стало то, что в 90-е годы к власти пришло лобби, не связанное с ВПК, а связанное с углеводородами, да, с нефтегазом, Черномырдин там и другие. Это был для России настоящий рок, потому что таким образом экономика переориентировалась полностью на сырьевую, и ВПК, и высокие технологии были уничтожены в значительности. В Украине сейчас тоже рок именно заключается в том, что к власти пришли элиты, связанные с промышленностью 19-20 века. То есть вот этот весь донбасский, донецкий производитель, как это называется, индустриальный ну, вот этот мегаполис, он как раз заставляет, ну или приучает людей мыслить в категориях физической экономики высокого модерна. Даже не обязательно высокого модерна, может быть, еще и низкого модерна, и потом высокого модерна. То есть первой и второй половины 20 века. Это очень печально, потому что люди не мыслят в категориях экономики знаний, в категориях экономики постиндустриальной. И в этом смысле, действительно, и пример Израиля хороший, и пример Индии хороший, где индусы, ну, может быть, не Индии, но Индии в таком глобальном измерении, где индусы становятся программистами и математиками по всему миру выдающимися. И пример Беларуси, где для IT-технологий зеленый свет делает Лукашенко. Да? И вот именно те, кто делает ставку на экономику 21 века, оказываются в авангарде, а те, кто мыслят категориями такой вот высокой индустрии, ну вот, к сожалению, это печально. И если в России хотя бы есть понимание того, что необходимо и эти, ну, нанотехнологии, да, это уже смешно, конечно, но необходимо инновационное развитие и прыжок в 21 век, то в Украине самое печальное, что просто даже такого понимания, осознания такого нет. Достаточно почитать там программные тексты. Ну, например, на прошлой неделе была статья Андрея Клюева на тему того, как вот он мыслит себе развитие украинской модернизации. Просто люди не мыслят в необходимых категориях. Поэтому априори даже эффективное развитие вот в этой модели, в этих мыслительных параметрах, оно уже априори означает это.
Александр из Тульской области.
Скажите, а вот почему Украина сама не разрабатывает и не добывает свой газ и нефть на Крымском шельфе?
Сергей, пожалуйста, ответьте, да. Слушайте.
Знаете, этот вопрос, в общем, связан в некоторой степени с прошлым, потому что у Украины нет своих технологий для того, чтобы этот газ и эту нефть шельфовую добывать. Вот все очень просто. Для того, чтобы нам добыть эту нефть, нам нужно привлечь иностранные компании. Причем компаний этих не очень много. Вот. И когда мы начинаем привлекать иностранные компании, это история, в общем, с по-настоящему, вот вы, я не знаю, знаете эту историю или просто пальцем в небо ткнули и вот так как-то удивительно попали. Потому что история с добычей газа и нефти на Черноморском шельфе, она тянется последние, по-моему, 5 лет. Значит, там создавалось уже не один консорциум, значит, привлекались какие-то туда компании, иногда с мировым именем, а потом оказывалось, что эти мировые компании делегировали свои полномочия вот каким-то сомнительным компаниям, которые были связаны с рядом там наших чиновников и бизнесменов. Значит, приходила власть, менялась, все это разваливалось, ну, вот, и создавались какие-то новые модели консорциумов по добыче нефтегаза в углеводородов на шельфе. Потом власть опять менялась, и возвращали старые схемы. Сейчас у нас очередной идет этап возвращения там старой схемы идеологами, которые являлись там некие круги, бизнес-круги партии регионов, что мы, значит, привлечем на шельф там одну известную достаточно компанию, но по-настоящему это будет не эта компания, а это будет некое предприятие совместное с там рядом офшорных компаний. Мы будем всю эту нефть добывать непонятно как, непонятно где, непонятно куда ее продавать, значит, непонятно по какой цене, непонятно куда будут уходить деньги. То есть, в принципе, ничего невозможного в самостоятельной добыче или вот такой вот, да, консорциумной добыче нефти украинской на шельфе и газа украинского на шельфе нету, но это, опять же, вопрос в том, почему Украина занимает там последние места в рейтинге свободы предпринимательства, свободы экономики, свободы и там под первые места в рейтингах коррупции. Потому что, чтобы пришел нормальный инвестор профильный инвестор, в общем, уступил этот консорциум, нужны какие-то постоянные правила игры и несколько другие условия оной в стране. Ну, пока вот история продолжается, посмотрим, чем она закончится.
Позвольте я пару слов несогласия скажу в том отношении, что Украина на самом деле является как раз, вернее, в Украине существуют и технологии достаточно высокие по добыче и по разработке, и по геологическому прогнозированию и разведке. И существуют необходимые субъекты, которые могли бы вести эту добычу. И именно Украина еще при советской власти, в Советском Союзе, была центром по нефти, газа, разработкам, центром именно интеллектуальным. Это прежде всего Ивано-Франковский, известный этот институт. И уже Москва как раз, и Москва, и Западная Сибирь уже в значительной степени были как бы восприемниками этого. Это во-первых. А во-вторых, Украина добывает газ. И добывает его в количествах, достаточных для собственного потребления, то есть не считая промышленности. Если, по-моему, это где-то порядка там 20 с чем-то миллиардов кубометров в год, и, в общем-то, смерть от холода Украине не грозит именно потому, что собственного газа хватает для прогрева и для существования. Другое дело, что для химической промышленности, для металлургии этого, конечно, своего газа не хватает. Возможно, в Украине, кстати, возможна разработка сланцевого газа, но его себестоимость это больше там, $260 за 1000 кубометров без учета транспортировки. Это дорого и не очень понятно, как и где это делать. И большие экологические издержки.
Подождем с темой сланцевого газа, все это еще очень неоднозначно, как мне кажется. Вот. Ну а насчет темы с шельфом, да, я прекрасно знаю, у меня есть друзья, в общем, которые работают в нефтегазовой отрасли, и они работают там в две недели, дежурят в Украине, две недели улетают на Каспий на российские вышки, вот, и на казахские вышки, потому что они высококлассные нефтяники с этой вот украинской школы. И что-то заставляет людей покупать украинцев, в смысле российские компании, казахские компании, покупать украинцев для того, чтобы эти украинцы работали у них на буровых установках. Но просто вопрос в том, что нужна сама технология. Не только технология на бумаге, но нужна буровая. Нужно ее построить. Нужно разработать методику конкретно под этот шельф. Да, нужно приготовить сверла. То есть все это, техническая база. Есть, возможно, интеллектуальная база, но технической базы Украины нету для этого. Не может сейчас самостоятельно выстроить с нуля добычу на шельфе.
Но проблема главная, я думаю, и даже не в технологической базе, а именно то, о которой вы сказали, это экономический и политический климат в стране, и если сейчас кто-то начнет разрабатывать, явно в Украине прибавится мультимиллиардеров, но счастья, наверное, для всех точно не прибавится.
Ну, это вот, кстати говоря, опять-таки, мы видим, что мы постоянно должны обсуждать не столько российско-украинские отношения, сколько то, что если бы Украина развивалась сама нормально, как цивилизованное государство, то не было бы вот таких проблем с Россией, согласитесь. В этом есть...
Была бы общеевропейская формула цены на газ. Была бы нормальная промышленность, которая думала бы не о том, как минимизировать там свои налоги и умыкнуть куда-то НДС или запустить схемы между ближайшими предприятиями, там бартерные какие-то схемы получения уголь по цене ниже себестоимости.
Как уменьшить свою энергозависимость.
Да, все банально. Развивалось бы в общеевропейском, общемировом тренде. Думал бы, как экономить, как перерабатывать. какие-то там, да, сырье. Как давай, самое... Знаете, вот проблема основная у украинской промышленности это в том, что мы из сырья производим все равно сырье. У нас нету почти продуктов в крупной промышленности с высокой степенью добавочной стоимости.
Совершенно да. верно.
То есть там какой-то вот, Турбоатом мы сейчас продадим, и все, и потеряем вообще все. Потому что
Турбоатом это предприятие, которое турбины делает хотя бы. Обратите внимание, что политическая элита, ну и в частности в свое время Кучма был в этом замечен, да, они являются главными тормозами снижения энергозависимости украинской индустрии. Почему? Потому что эти люди так или иначе обогащаются за счет валовых оборотов газа. И чем больше газа туда-сюда гоняется, чем больше его сжигается, тем они богаче становятся. То есть в данной ситуации мы как раз имеем четкую модель, когда элита является тормозом для не просто для развития страны в целом, да, а просто является материально заинтересованный в том, чтобы страна не развивалась, а деградировала.
Ну вот, кстати говоря, могу для еще вот такой вопрос с Фейсбука о корабле Монтерея вам показать от Игоря. Ничего себе не тот корабль. Это же основная ударная единица в Средиземном море. А системы Монтерея могут контролировать баллистические ракеты России. И все это говорит, что Янукович умеет вытаскивать козыри из рукава в переговорах с таким партнером, как Россия.
Ну, совершенно согласен. И, знаете, тут на самом деле еще такой момент, о котором как-то не любят говорить в Украине, а именно, вот сейчас Америка, ну, то есть США, сначала пытались строить систему ПРО в Чехии и в Польше, то есть противоракеты и РЛС. Теперь речь идет о Румынии, о там вот западной побережье Черного моря, и все это, ну, и о других странах, которые еще не названы. Но речь идет о том, что якобы это ПРО против возможных ракет, которые могут, межконтинентальных ракет, которые могут стартовать с территории Ирана. Но если посмотреть на карту, то, в общем-то, окажется, что это все как раз все эти объекты ПРО американского, ну, гипотетические, которые могут быть построены в будущем, они захватывают не иранские ракеты, да, ну, не ракеты, летящие вот с Ближнего Востока, они захватывают как раз российские ракеты. И то, что Америка отстаивает свои интересы в переговорах и в жестком противостоянии вот в этом аспекте с Россией, ну, как бы это логично, но тут просто надо понимать, что речь идет, в общем-то, не о каких-то, не о мифической угрозе из Ирана, а о вполне реальном противостоянии ядерного потенциала с Россией.
Не знаю, Андрей, я вот, наверное, с вами как-то резко даже могу не согласиться, потому что, ну, какая мифическая угроза мифическая из Ирана, она, по-моему, не столько мифическая, потому что у Ирана, в общем, хватит у того режима, да, перед своим падением в случае приобретения технологий носителей ракеты, атомной бомбы, вполне себе, извините, хватит дури шмальнуть. А куда будет шмалять Россия? По своим особнякам в Капфера? На каком-то, вот, или Сардинию уничтожат, там, Лондон разбомбит, где у всех квартиры, понимаете? Какая может быть исходить угроза от нынешней России для западного мира, военная угроза, если вся настоящая, вот настоящая, как бы, правильная жизнь у российского, у российской элиты, у чиновников, у бизнесменов протекает как раз на Западе, что Россия — это некое пространство, где мы зарабатываем деньги для того, чтобы тратить их в Лондоне, в Милане, в общем, правильных каких-то хороших местах, в Барселоне. Вот как же мы это все будем бомбить?
Но знаете, что сейчас вот этот хрупкий мир на нашей планете, он в значительной степени зависит от паритета взаимного уничтожения России и США. Если этого паритета не будет, то есть если, допустим, будет ситуация, в которой США могут, ну, ядерные силы США могут гарантированно уничтожить все российские объекты, несущие ядерные заряды, то в этой ситуации в этой ситуации. Просто вот этот очень тонкий такой вот паритет международный и геополитический, геостратегический, общемировой, он будет уничтожен, и мы тогда проснемся в совершенно ином мире, нежели в том,
который... Поставлю здесь точку на этом высказывании Андрея Кары. Напомню, что в программе сегодня участвовали обозреватель украинского журнала «Фокус» Сергей Высоцкий, политолог Андрей Акара, вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Лостокольский.
Всего вам доброго, господа. До новых встреч.